В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре четверг, 13 июля. «Донбасс Реалии» празднуют год вещания в радиоэфире. И в ближайший час говорить будем о таком. Не будете брать, отключим свет. В Луганской области вместо водоканала от электроэнергии отключили целое село. Искусство в массы. Уникальную картину художника-передвижника восстанавливают в Дружковке.
Там много деталей таких проступило, которые, ну, просто не видно были до этого.
И как йога поставила на ноги переселенку Асю.
Для меня важно видеть счастливые глаза детей и взрослых.
А в студии сегодня, в честь годовщины нашего вещания, мы поговорим о том, когда на Донбассе заблокируют вещание пропагандистских медиа из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и России. К нам сегодня придут член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, медиа-эксперт Татьяна Попова, а также руководитель телеканала ДОТ-ТВ и радио «Голос Донбасса», на котором выходит наш проект, Илья Суздалев. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Начнем с традиционного выпуска новостей. От Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, сегодня в Киеве проходит саммит Украина и ЕС, на котором Петр Порошенко, наш президент, высказал интересную идею.
Ну, в частности, да, он выразил надежду, я бы даже сказал, на то, что саммит Украины и ЕС когда-нибудь пройдет в Донецке и Ялте. Об этом подробнее через пару секунд. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что следующие саммиты Украина и ЕС пройдут в Донецке и Ялте, которые сейчас находятся под оккупацией. Об этом он заявил во время пленарного заседания саммита Украина-Европейский Союз. Выступая на нынешнем 19-м саммите в Киеве, он назвал российскую агрессию, которая продолжается против Украины, самым большим вызовом, с которым государство столкнулось за время от восстановления независимости. Со стороны Евросоюза в саммите сегодня принимают участие президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Тем временем один украинский воин погиб, еще один получил ранение в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 30 обстрелов позиций украинских военных. На Мариупольском направлении сепаратисты вели огонь по жилым кварталам Мар'їнки, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів у Кримському. Донецький напрямок. Найгарячіше вчора було на Світлодарській дузі. Маріупольський напрямок. Вчора окупанти знову порушили режим припинення вогню у Мар'їнському районі.
Группировки ДНР заявляют о боях под Донецком и осложнении ситуации в вечернее и ночное время. Группировки ЛНР заявляют о 7 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны украинских военных. Министерство культуры Украины обвиняет Украинскую православную церковь Московского патриархата в сотрудничестве с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе. Об этом говорится в заявлении на сайте Минкульта. В ведомстве рассказали о том, что в начале мая сепаратистский ресурс «Исток» обнародовал интервью с главой так называемого комитета по делам религии и духовности ЛНР Андреем Лицоевым. В интервью он заявил о том, что его назначением занимался митрополит Луганский Алчевский, постоянный член Священного Синода Украинской православной церкви владыка Митрофан Юрчук. В связи с этим Минкульт призвал УПЦМП публично осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины и прекратить сотрудничество с сепаратистами. Церковь это заявление пока не комментировала. Московский окружной военный суд огласил приговор по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Заур Дадаев признан судом непосредственным исполнителем убийства и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сторона обвинения просила назначить ему пожизненное заключение. Другие фигуранты дела, которые помогали Дадаеву, получили сроки от 11 до 19 лет. Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова своей вины не признают. Борис Немцов, напомню, был убит 27 февраля 2015 года. 2014 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В начале марта того же года были арестованы 5 подозреваемых. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 14 июля, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. На Луганщине уже третьи сутки без воды остается более 35 тысяч человек. Как мы уже рассказывали, два дня назад Луганское энергетическое объединение из-за долгов за электричество обесточило насосные станции Лисичанского и Попаснянского водоканалов. Без водоснабжения остались несколько районов в Лисичанске и Попасной, а также несколько поселков в Попаснянском районе. В областной администрации прошло заседание комиссии по техногенной безопасности, где пытались найти решение проблемы. Ситуация хоть и незначительно, но изменилась. Как именно, нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, расскажи, есть какой-то прогресс в решении проблемы?
Да, есть небольшой. Изменилось то, что энергетики подключили Зановскую насосную станцию, которая принадлежит Попаснянскому водоканалу. Дело в том, что электроэнергия, которая подается на эту станцию, используется не только для питания агрегатов, но и передается жителям соседнего села Боброво. Там нет линии электропередач, поэтому жители подключены непосредственно к вот этой станции. Энергетики изначально хотели отключить только насосы на этой станции, но их не пустили работники водоканала. И из-за этого насосная станция была отключена извне и полностью. И поэтому жители Боброва остались не только без воды, но и электричества. Вчера с самого утра около 30 жителей села приехали в Северодонецк и устроили митинг возле областной администрации. А вечером даже накинулись на представителя ЛЭО, которая выходила из здания администрации. Ну вот сейчас эти люди и с водой, и с электричеством.
А что с другими населенными пунктами? Там по-прежнему нет воды?
Да, по остальным объектам, в других населенных пунктах ситуация остается неизменной. Энергетики требуют погашения хотя бы текущего долга. Прошу дать прямую речь коммерческого директора компании ЛЭО Елены Богодух.
Но условия с подключения никакие были, такие остались. Это оплата текущего потребления и плюс понимание в погашении задолженности.
Изменить позицию энергетиков областная власть пыталась на заседании комиссии по техногенной безопасности, но не получилось. В ЛЭО заявляют, что у них самих катастрофическая ситуация, так как они имеют 5,5 миллиардов гривен задолженности перед энергорынком и не могут продолжать безоплатные поставки. В свою очередь, заместитель главы областной администрации Юрий Клименко заявил, что энергетики нарушают закон о питьевой воде, а также дестабилизируют ситуацию в регионе. Прошу прямую речь.
Ну, я вам скажу, це спекуляція. Просто ви таким чином хочете, щоб світова, вся українська спільнота звернула на вас увагу. Я це називаю спекуляцією. І дуже правильно підібрав свої слова голова Попаснянської районної державної адміністрації про те, що це диверсія. Да, можливо, це диверсія.
Ну, по результатам заседания комиссия приняла решение обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать оценку этой ситуации. Ну, а что касается водоснабжения, то пока, где это возможно, насосные станции будут по графику подключаться генератором. Также подвоз воды будут осуществлять подразделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказал первый зам начальника службы по Луганской области Николай Горохов.
Значит, по Лисичанску определены 4 единицы техники, которые будут осуществлять подвоз технической воды. Одна единица будет подвозить питьевую воду. Это наш МАЗ, который уже прошел сертификацию, да, и имеет паспорт на подвоз питьевой воды. Это 9 тонн. И Попаснянский район, это 2 единицы, это тоже 7,5 тонн единовременно.
Также напомню, что такая же ситуация была в Лисичанске в прошлом месяце. Тогда на погашение текущей задолженности деньги выделили горсовет и областная администрация. Но сейчас о таком же сценарии речь пока не идет.
Спасибо большое. Будем надеяться, что наконец-то ситуация разрешится и больше не повторится. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент радиопроекта «Донбасс Реали» Алексей Виноградов. Сотрудничество Украины и Молдовы раздражает Россию. Совместные украинско-молдавские таможни на въезде в Приднестровский район Госдумы России, как и лидеры сепаратистского региона, называют блокадой. Киев и Кишинев заявляют о бессмысленности таких обвинений, потому что экономический регион никак не притесняют. По утверждению экспертов, как с украинской, так и с молдавской стороны, совместный таможенный проект способствует интеграции сепаратистского региона Молдовы-Приднестровья, что вызывает негативные реакции страны-агрессора. России. Тему продовжит Ольга Комарова.
Більше місяця працює контрольно-пропускний пункт Кучурган-Первомайськ на молдовсько-українському кордоні, що межує з сепаратистським регіоном Придністров'я. На українській території спільно працюють прикордонники і митники України, а також Молдови, які не мають доступу на фактично на підконтрольну кишиневу територію. Придністров'я від цього виграє, зазначає посол з особливих доручень та європейської інтеграції Молдови Іону Стивіле, бо має змогу відновити імпорт та експорт за кордон. Для цього їм лише доведеться пройти законні процедури на митних пунктах Молдови.
Не дивлячись на те, що представники Придністров'я намагаються вселити страх, переконати всіх, що ситуація ускладниться, що переговорний процес про придністровському врегулюванню погіршиться, що з'явиться осередок регіональної нестабільності, все це спекуляції. Те, що буде відбуватись, насправді дуже швидко спростує всі ці спекуляції і позитивно позначиться на регіоні.
А от Держдума Росії ухвалила заяву, в якій висловлює глибоку стурбованість діями України та Молдови, які, на думку російських депутатів, становлять загрозу стабільності регіону, добробуту і безпеці мешканців Придністров'я. Лідер сепаратистського регіону Молдови Придністров'я висловив вдячність російським депутатам і зазначив, що це свідчить, що парламент Росії разом із братським народом висловлюють свою підтримку Придністров'ю як невід'ємній частині руского міра. Росію дратує те, що спільні українсько-молдовські кроки прискорять інтеграцію сепаратистського регіону, і Росія може втратити фактор впливу, зазначає колишній посол України в Молдові Сергій Пирожков.
Але безумовно це викликає обурення працівників. Я маю на увазі на території Придністров'я, бо вони звикли не підпорядковуватись офіційним структурам в Кишиневі і напряму вирішувати ці питання. Це протирічить нормам міжнародного права, тому що вони не мають самостійного статусу, оскільки вони не визнані.
В українському міністерстві закордонних справ висловили подив з приводу російської заяви, а щодо занепокоєння з приводу митної співпраці, то український МЗС висловив цілковите несприйняття.
Це рішення підтверджує дію правового поля Республіки Молдова на всій території країни. При цьому Росія постійно заявляє про свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах.
Йдеться в заяві. Україна закликала Росію виконати взяті на себе зобов'язання щодо виведення своїх військ із Придністровського регіону Республіки Молдова. Придністров'я після короткої війни проти Кишинева за підтримки базованих у регіоні російських військ вийшло з-під контролю влади Молдови і односторонньому порядку проголосила у 1992 році незалежність, якої не визнав ніхто у світі. Регіон має широку підтримку Росії і з 2013 року користується російським законодавством. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
6,5 тисяч книг планируют развести в сентябре по библиотекам юго-восточных регионов активисты группы «Информационное сопротивление». Главная цель, чтобы в библиотеке каждого райцентра должна быть правдивая военно-историческая литература, в том числе и о событиях на Донбассе. Это нужно, чтобы снять любые спекуляции на эту тему. Одна из книг называется «Вторжение в Украину». Ее авторы – военные эксперты, историки, волонтеры и лидеры группы «Информационное сопротивление». Более подробно об акции и о самой книге в материале Дмитрия Донского.
«Книжное нашествие». Так назвали свою акцию активисты движения «Информационное сопротивление». В сентябре организаторы планируют развести 500 комплектов, состоящих из 13 книг, на историческую и военную тематику по всем районным библиотекам Юго-Востока Украины. В список книг войдет 10-томник «История без цензуры», а также книга «Вторжение в Украину», в которой описаны события, начиная с русской весны 2014 года. Главная цель, чтобы в каждой районной библиотеке был комплект непредвзятой исторической литературы, чтобы его могли использовать краеведы, местные учителя или просто интересующиеся граждане. Чтобы избежать исторических спекуляций, рассказывает организатор акции «Книжное нашествие» Алексей Копытько.
Мы увидели, что исторические темы как раз являются наиболее дискуссионными, провоцируют, вернее, российские информационные атаки, поскольку россияне видят больное место. И с точки зрения восприятия или невосприятия тех или иных событий или тех или иных героев. Не у всех библиотек есть возможность такие книги покупать. Действительно, люди интересуются, кто-то пытается покупать через сайты, но, допустим, если для, там, для Днепра или Харькова это не проблема, для какого-то районного центра это определенный сложность.
Книга «Вторжение в Украину» — это анализ оперативной информации из зоны АТО, начиная с апреля 2014 года. В ней описаны пророссийская агитация, накачивание региона оружием и российскими военными. Раздел информационной агрессии писали эксперты разведки. Главы вооружения российских военных и боевиков редактировали кадровые офицеры ВСУ. Авторы старались не перегружать книгу специальными терминами, чтобы она была доступна широкому кругу читателей. Однако «Вторжение в Украину» сразу попало в список рекомендованной литературы для офицеров польской армии, рассказывает редактор книги, лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Мы, закончив писать книгу, практически сразу поняли, что нужно писать продолжение. Россияне тоже не стоят на месте, они продолжают искать пути как-то повышения своей эффективности. Последний год, допустим, посвящался созданию и развитию административной системы управления. То есть, по факту, это инструмент оккупации, управления оккупационными войсками в плане гражданской администрации. Чем бы ни закончились эти события, тот опыт, который они получают сейчас на Донбассе, они готовы будут использовать любой другой точки, допустим, той же Прибалтики.
Чтобы напечатать книгу «Вторжение в Украину», у активистов денег не было, поэтому пришлось уступить авторские права издательству в обмен на небольшой тираж. Также организаторы акции «Книжное нашествие» собираются организовать ряд встреч и лекций на военно-исторические темы в городах, куда будут привозить книги. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, когда на Донбассе заблокируют вещание из Ордло и России, а также как вообще обстоят дела с радио и телевещанием на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. У нас в гостях Татьяна Попова, эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации «Информационная безопасность», бывший замминистра информполитики Украины. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Также с нами по скайп-связи Илья Суздалев, исполняющий директора Донецкой филии Национального общественного телевидения «Телевидение Украины», это телеканал ДОТЭБ и радиостанция «Голос Донбасса», на которой выходит наш радиопроект. Здравствуйте, Илья.
Доброго дня, добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору вскоре присоединится Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Он сейчас подъезжает к нашей студии. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звонки, как обычно, по обе стороны линии разграничения бесплатные. А теперь давайте попробуем разобраться, слышит ли нас кто-то по ту сторону линии разграничения. Моя коллега Дарья Куриная узнавала, что слушают жители прифронтовых и не подконтрольных регионов Донбасса. Давайте послушаем.
Донецкая область. Участок от Волновахи до Донецка. Радио «Донбасс Реалии» попросили своего постоянного слушателя проверить, как обстоят дела с вещанием украинских радиостанций. Вот что нам рассказал Александр.
Район Зеленовки. Там из 18 частот только 4 частоты занимают наши радиостанции. Ловится украинское радио, радио «Максимум», русское радио «Украина» и громадское радио.
В Украине 9 утра.
Прифронтовая Авдеевка до Донецка около 20 километров. Слушатели часто жалуются, что из-за боев пропадает сигнал украинских радиостанций. Кроме того, из-за близости Донецка, где стоит мощный 10-киловаттный передатчик группировки ДНР, сигнал заглушается сепаратистским вещанием. Наш слушатель Альберт рассказал, что сейчас слышно в Авдеевке и что хотелось бы услышать в эфире.
На 95,7 волне заработала «Голос Донбасса». Я теперь могу регулярно слушать прямую трансляцию «Донбасс Реалии» передачи. Еще работает армия, ФМ работает, и работает еще из наших 89,9 украинское радио. Также еще на 99,6 работает громадское радио, но оно, конечно, похуже, но все равно слушать можно. Конечно, очень интересно слушать вот этих наших всех событий. Надо все-таки бороться за сердца людей на нашей территории, на оккупированной.
А вот в неподконтрольную Макеевку украинский сигнал добивает плохо.
Новини на радіо «Голос Донбасу», студія Оксана Косован. Мої вітання.
Наш слушатель из Макеевки Сергей говорит, что ему не хватает информационных станций.
Добавьте перец ФМ с Авдеевки, если можно, и радио РРА, вот ФМ. Армия ФМ плохо вещает. Радио «Голос Донбасса» вещает. Так все, можно слушать.
В Макеевку и Донецк украинский сигнал прорывается лишь в приграничные районы Смаренко и Авдеевкой. Однако люди ищут способы принимать сигналы украинских станций, несмотря на глушение эфиров сепаратистами.
Радио «Голос Донбасса».
Дарья Куриная, «Донбасс Реалии».
Вот что происходит в серой зоне на подконтрольной и неподконтрольных территориях. Татьяна, расскажите, что же действительно происходит? Вот уже 3 года конфликта. В прошлом году ездила инспекция.
В этом году тоже.
В этом году тоже, мы об этом тоже поговорим. Но вот по-прежнему в серой зоне огромное количество сепаратистских радио-телеканалов. В Авдеевке только появился «Голос Донбасса». Да, постоянные...
Год почти пропадал он. Постоянно.
Постоянные проблемы с вещанием. В Макеевке вообще очень плохо все слышно. Расскажите, вот как это все, почему такие проблемы через буквально вот даже год, когда уже эти все проблемы были констатированы?
Ну, на самом деле, 3 года идет конфликт, и 3 года мы, ну, пока я работала в министерстве, сейчас как громадский активист, мы боремся за то, чтобы украинское вещание было восстановлено. Дело в том, что на оккупированных территориях на Донбассе захвачено около 100 передатчиков наших украинских. И самая высокая телевышка на востоке Украины – 360 метров в Донецке и 180 в Луганске. Соответственно, по физике радиоволн, для того, чтобы сигнал достигал максимального расстояния, радиус, да, вещания, необходимо поднять... Ну, это зависит от высоты подвеса антенны. То есть нам нужны высокие точки. К сожалению, наша ближайшая высокая точка – это гора Карачун, на которой вышка 180 метров, которая, естественно, до оккупированных территорий не добивает, потому что там, ну, максимум 60 километров, и все, дальше сигнал затухает. А при этом в Донецке у нас 360 метров. Соответственно, вот это все белое пятно на запад и на север от Донецка, оно покрывалось ранее и сейчас покрывается с донецкой телевышки, которое было принято решение не подрывать еще в 2014 году, хотя мы в Генштаб предоставили все чертежи вышки. Вот. И, соответственно, оттуда вещается порядка, в общей сложности, наверное, 50 передатчиков. И нам нужно строить вышки. У нас вот одна была восстановлена в Луганской области. Наши американские партнеры передали нам еще в прошлом году 135-метровую вышку. Ее поставят к Дню независимости для вещания на Луганск, прежде всего, и на север от Луганска. А вот в Донецкой области нужно строить вышку в Покровске, бывшем Красноармейске. Там уже сейчас залицензировано и висит на невысокой вышке 60 метров порядка 30 передатчиков телевизионных и радио. И просто подняв вышку на 180-метровую высоту, вот эти же все передатчики, мы сразу же получим хотя бы там, 50-километровый радиус покрытия.
А когда это будет ориентировочно? Да, сейчас только землю выбирают, да, я так понимаю?
На самом деле там земля есть у концерна РРТ. Я не знаю, по какой причине решено было строить не на земле концерна РРТ, а на какой-то другой, на каком-то другом соседнем участке. Мне до сих пор это непонятно. Все равно строить будут из, ну, государственного там, или регионального бюджета. Почему нельзя построить на государственном концерне? Все равно вещать будут, скорее всего, эти же передатчики, которые вещают сейчас на обслуживание РРТ. Я не понимаю. Ну, таково было решение. Когда я работала в министерстве, нам 3 отказа пришло от Минфина и Министерства экономики. Я не знаю, что, может быть, какие-то нужно было там вступать в коррупционные схемы, в которые я не готова была вступать. И при моем работе в министерстве это бы никогда не произошло. Но факт остается фактом. Бюджет не был выделен, и были отказы. Громадский ТВ Донбасса, они у себя на сайте даже публиковали эти отказы, мы им предоставили эти документы. И вот сейчас якобы из регионального бюджета Жибривский, который на Карачуне ходил, рассказывал еще 1,5 года назад, что он свою вышку в Покровске построит за 3 месяца, вот он ее уже год строит. И пока что они только вот подошли к выделению земли, насколько мне известно.
А давайте вот прикинем, сколько это займет по времени.
Я подозреваю, что в лучшем случае до конца года.
Это выделение земли или стройка?
Нет, это строительство с выделением земли, потому что все, что выше 100 метров, это 4-я категория сложности. Это значит, что нужно брать разрешение в Центральном ГАСКе в Киеве. И это все еще там плюс месяцы, плюс тендеры, официальные процедуры, которые необходимы будут. Вот концерну РРТ 3 тендера срывали. Там какие-то бывшие директора концерна РТ или какие-то связанные с ними компании. Поэтому я уверена, что здесь будет тоже все непросто, но я надеюсь, что они в конце концов ее построят. То есть у меня задача просто, чтобы оно в конце концов было построено.
Хорошо, Татьяна, 200 метров вышка ожидается в Покровске. Что она поменяет в покрытии?
Она даст покрытие вот этих 30 каналов, которые там уже есть, на территорию где-то до 50 километров радиус, может, даже до 63 на мощных передатчиках мы будем иметь. Соответственно, мы накроем Донецк, мы накроем Горловку, Макеевку, Енакиево, ну, вот все эти прилегающие территории. Потому что сейчас мы что делаем, когда вот мы поняли, что у нас нет высоких точек, и там бюджетирование очень долгое, мы расставили порядка 100 передатчиков на сегодняшний день, новых дополнительных 100 передатчиков. Но мы их вешаем там на какие-то, я не знаю, 30-метровые вышки, или там вообще какие-то дома на верхних этажах, или это Волновахи на 80-метровую вышку. Например, в Попасной, это Луганская область, мы не можем вообще ничего повесить на вышку, потому что она постоянно обстреливается. И даже когда я туда собиралась, я помню, она была просто обстреляна в этот же день. И с этим действительно существуют проблемы с размещением передатчиков, хотя 100 передатчиков мы выездили, выпросили у наших партнеров международных или убедили олигархов, на самом деле, купить передатчики и повесить их, и платить за вещание, хотя они там не монетизируют свое вещание. И вот таким образом мы получили 100 новых... Большая часть, порядка 60, это радиопередатчики, и 40 это телевизионные передатчики. Но что вот могло бы вообще-то вещать туда, и вещает до, говорят, до Ростова, ну, как минимум нашу территорию Донецкой и Луганской области, оккупированную, это средневолновой передатчик, который установлен в Часовом Яру. Единственное, почему-то, я не знаю почему, мы планировали, что там будет «Голос Донбасса». Я оставляла все свои решения комиссии, в которой было принято решение, что это будет «Голос Донбасса», там включили УР-1. Конечно, он нерелевантен. Его контент для оккупированных территорий, точно нерелевантен в данный момент, учитывая, в каком информационном пространстве живут там люди.
Вот очень жалко, что Сергей Костинский не подходит к нашей студии, член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, как раз задали бы ему этот вопрос. Татьяна, я еще хочу вас спросить, вы вот ездили по зоне АТО, расскажите вот по ситуации в Авдеевке, что же там все время происходило, вот в частности наши слушатели постоянно жаловались, что
это не работает, да.
Да, что это было или удалось ли окончательно это все решить?
Там была проблема в том, что местная войсково-цивильная администрация никак не могла сделать контракт с донорами, которые предоставили передатчик, на этот передатчик. И, соответственно, там был как-то странно проведен интернет, мне рассказывали мои волонтеры из Авдеевки, что он был заведен чуть ли не через Донецк, а там глушили этот, выключали канал. И поэтому он то работал, то не работал. Там приехала комиссия, надавала подзатыльников, заработали. Вот сейчас, слава богу, этот передатчик перевесили через НГО на концерн РРТ, на их ответственность. И они, наконец-то, его включили. Я там была 15 июня вместе с Комитетом по свободе слова. Меня уже в этом году пригласили просто как независимого эксперта. И, слава богу, он работал. Потому что у нас уже была мысль с нашими международными донорами, что мы просто подписываем там с ВЦА Зайцева новый контракт на этот передатчик. Я его даже подписала. И перевешиваем его туда. Но, слава богу, Зайцева дали передатчик Армия ФМ, и он там уже вещает. А в Авдеевке начал вещать, наконец-то, передатчик «Голос Донбасса».
Давайте к Илью Суздалеву обращусь, руководителю ДУТЭБа и радио «Голос Донбасса». Илья, как вы для себя объясняете, что вот эти средние волны отдали не вам, а украинскому радио? Вот все-таки есть такой альтернативный проект «Крым Реалии», который вещает на Крым, он как раз вещает на средних волнах. Было бы логично, чтобы «Донбасс Реалии» вещали на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Вам как-то это все объясняли, как вы это понимаете?
Ну, по той информации, которая у меня есть, мы входим, вы знаете, в систему общей национальной общественной телерадиокомпании Украины, и вот эти все, скажем так, документация, все разрешения, лицензии и так далее, которые оформляются, они, в первую очередь, скажем так, попадают в нашу головную, скажем так, организацию, да, ПАТН-СТУ, и там уже принимается решение. Я не готов сказать, на каком уровне, где это было принято решение, мы руководствуемся только вот той информацией и теми решениями, которые, до нас доводятся, где нас включают, где нас хотят включить и так далее. Мы это либо принимаем, либо не принимаем. Скажем так, принимаем, конечно, в основном. Вот. Почему так получилось с Часовым Яром, я не готов.
Информации нету. Давайте прервемся на короткий...
Можно спросить Илью? Илья, вы бы хотели там вещать?
Ну, смотрите, мы заинтересованы в любом расширении сигнала. Мы как организация, которая производит контент, понятно, заинтересованы в том, чтобы как можно больше, любыми способами. Ну, можно так говорить, там, средние волны неэффективны, неэффективны, там, другой вопрос. Но лучше там вещать, чем не вещать, скажем так.
Согласен. Мы, вот как наш проект, коллектив, тоже присоединяется к этому желанию. Давайте прервемся на пару минут на выпуск новостей и поговорим о том, есть ли какие-то подвижки в глушении сигнала из Ордло.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Министерство культуры Украины обвиняет Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата в сотрудничестве с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе. Об этом говорится в заявлении на сайте Минкульта. Ведомстве рассказали о том, что в начале мая сепаратистский ресурс «Исток» обнародовал интервью с главой так называемого Комитета по делам религии и духовности ЛНР Андреем Лицоевым. В интервью он заявил о том, что его назначением занимался митрополит Луганский Алчевский, постоянный член Священного Синода Украинской Православной Церкви, владыка Митрофан Юрчук. В связи с этим Минкульт призвал УПЦМП публично осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины и прекратить сотрудничество с сепаратистами. Церковь это заявление пока не комментировала. Российские производители одежды и обуви «Глория Джинс» продолжают работать в подконтрольном пророссийским сепаратистам Луганске, сообщает Служба безопасности Украины. По данным пресс-службы ведомства, в Украине главная фабрика «Глория Джинс» расположена в Луганске, и она продолжает работать. Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной именно на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет группировки ЛНР, говорится в сообщении СБУ. В компании «Глория Джинс» это заявление пока не комментируют. Ощадбанк заявляет об активизации телефонного мошенничества после кибератаки. В пресс-службе банка отмечают, что преступники активизировали звонки якобы от сотрудников банка. Говорят, будто бы потеряны данные и нужно предоставить персональные данные для их восстановления. Финучреждения утверждают, что сотрудники Ощадбанка никогда не звонят клиентам для получения персональных данных. 27 июня, напомню, появилась информация о масштабной атаке вирусом, который назвали «Петя А», на ряд банковских учреждений. О кибератаках сообщили и в других странах. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что уже более 100 тысяч граждан Украины воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом. По последним данным украинских пограничников, было 43 отказа в пересечении границы. Большинство отказов связаны с предыдущими нарушениями миграционного законодательства стран ЕС. 11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и Шенгенского соглашения.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Продолжаем наш эфир. Говорим о вещании на подконтрольной и неподконтрольной части Донбасса. Радио и телевещание. У нас в гостях медиа-эксперт Татьяна Попова, также руководитель телеканала ДТБ и радио «Голос Донбасса» Илья Суздалев. 0800 300 403. Телефон прямого эфира. Вы можете позвонить, задать экспертам свои вопросы. Татьяна, что вам известно о планах государства как-то противодействовать пропаганде, пропагандистским медиа из России и отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Мы услышали в заявочном сюжете, что больше половины из всего спектра того, что слушают люди, это сайты, радиостанции, телеканалы ДНР, ЛНР и российские телеканалы.
Да. Причем на наших передатчиках захваченных. Министерство не имело права глушить. Мы имели право только включать новые передатчики. Мы попробовали включать на одной и той же волне. В радиоэфире это просто создает кашу. В телевизионном эфире это дает... Просто куда направлена антенна, то человек и видит. Да? То есть мы можем включать на одной и той же волне там, миллион каналов, но если человек...
Если надо,
исторически...
поймает.
Не, если он исторически был направлен на его антенна домашняя на донецкую телевышку, он будет принимать сигнал с донецкой телевышки. Хотя вот в Авдеевке, кстати, два наших канала как раз вещают на оккупированных частотах, мы их так называли. Там же мало частот еще на самом деле в этом регионе, потому что там частоты из телевизионной и радио, их нужно согласовывать, в том числе с Россией. России, там, если радиус там ближе, чем 200-300 километров, нужно уже согласовывать. Поэтому, конечно, есть проблемы просто с наявным частотным ресурсом, как это называется. Вот, по поводу глушения. Я знаю, что еще года полтора назад был тестовое оборудование одной компании создано. Оно было то у военных, потом оно было у военных в одном отделе, потом у военных в другом отделе, потом его передали службе безопасности. Я знаю, что оно и сейчас наверняка работает где-то в зоне АТО, мне трудно сказать, в каком именно месте, которое действительно, я видела видео, включается, и просто там порядка 10 каналов просто исчезают. Ну, там цифровые вообще исчезают, а эфирные начинают просто хуже приниматься. Кстати, вот эти передатчики, которые нам передали наши международные партнеры передвижные, они тоже имели иногда тенденцию вдруг случайно глушить некоторые соседние волны, но непредсказуемо. То есть один раз мы случайно заглушили СТБ, мы, конечно, сразу его выключили, переставили.
Но видели, что может.
Да.
А насколько мощны эти передатчики, о которых вы говорите?
Ну, это не передатчики, это
глушилки.
Они достаточно мощные. То есть если их поставить даже на нашей территории в глубине там, порядка 30 километров от линии фронта, то они, в принципе, там, в радиусе 10-20 километров все заглушат. То, что вот мы зададим. Вот. После этого было решено, что этим, так как не может заниматься министерство, и, соответственно, моя комиссия, это все передали информацию о том, что они есть, они работают, они прошли тестовые испытания определенным спецслужбам. Я принимала участие там, в двух нарадах, на каждой из которых я говорила, что я не имею права этим заниматься, и очень прошу, чтобы вы меня исключили из вашей группы и вообще сотрудников министерства. Вот. После этого они попросили, чтобы мы дали план, где какие каналы вещают, на каких частотах, где бы мы рекомендовали заглушить, где наибольшее количество сигналов с оккупированных территорий. Мы им передали это, там нужно порядка 10 таких глушилок для линии фронта. Что дальше с этим происходит, я не знаю. Я сейчас уже не имею того допуска.
Вот, к сожалению, снова отдам, наверное, к Сергею Костинскому, которому больше бы информации, наверное, все-таки
было. Я думаю, что это даже не вопрос, это СБУ и Министерство обороны.
Будем узнавать. Давайте тогда спросим у Ильи. Илья, скажите, вот если все-таки заглушат все эти сепаратистские телерадиоканалы российские, есть ли что показывать, вот, собственно говоря, на вашем канале, какие у вас проблемы с контентом?
Нам есть что показывать, мы вещаем сегодня 24 часа в сутки. Понятное дело, что это не 24 часа собственного производства. Собственное производство у нас в среднем там, порядка 5 часов, мы сегодня уже подошли к этой черте. Другой вопрос, ну, действительно, что есть проблемы в производстве контента, большего плана не технические проблемы, потому что ну, Татьяна Попова была с комитетом вот последний раз у нас в Краматорске, видела те условия, в которых мы с коллегами работаем, мы находимся в бывшем книжном магазине, и, соответственно, ну да, переоборудовали как-то, сделали студию из торгового зала и так далее, но техники полноценной, телевизионной, радийной для того, чтобы осуществлять полноценное вот, производство, к сожалению, нет, и эта проблема пока еще ну, не решается, скажем так, или решается очень медленно. Тут ну, больше мы, скажем так, сегодня получаем или пытаемся получать от каких-то международных организаций и так далее, но это какие-то так, разовые, какие-то небольшие там, партии, скажем так, даже партии нельзя назвать оборудованием. Этого мало. Сейчас очень, ну, скажем так, была дискуссия у нас, и она продолжилась уже вот вне Краматорска с членами комитета, с коллегами с центральных каналов относительно того, каким должен быть контент, и подвергалась критике вот наша, скажем так, редакционная политика конструктивного позитивизма, которая ну, была воспринята так народными депутатами и некоторыми коллегами, как отход от темы войны и показ, знаете, таких вот там цветочков, горшочков и всего какого-то такого позитивного. На самом деле это не так. Мы сегодня здесь живем в военном фронтовом регионе. У нас война, ну, условно говоря, есть за окном. И мы зрителям сегодня своим и слушателям предлагаем ну, тему войны не в такой прямой, вот, ну, не в такой... Не так, как это делают сегодня центральные каналы. Да,
в лобовом формате, да, вот накаляя его так.
Да, репортаж из окопа, журналист в бронежилете, в каске, и вот там где-то под кустом над ним летают пули. Это сегодня все можно увидеть на центральном канале, но вы не увидите сегодня о том, как живет Донбасс сегодня, что здесь все-таки ну, что-то происходит позитивное, а вот эта картинка, ну, в том числе и позитивная. Да, мы проблем... Ну, якби не уникаємо, да, говорячи українською мовою, ми піднімаємо ці проблеми, задаємо неудобні питання влади і так далі. Но вот давая здесь вот такую, ну, картинку добра, что ли, вот на войне, мы таким образом и транслируем вот некие сигналы на оккупированную территорию, ведь нас тоже там смотрят, и люди, которые живут там, ну, глядя, скажем так, наши передачи, делают для себя определенный вывод, да, и сравнивают, что вот там, в той же Горловке, Макеевке, вот такая жизнь, а здесь, ну, я уверен в этом на 100%, здесь она все равно...
Все-таки живут. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Альберт Авдеевка.
Да, Альберт, здравствуйте, вы уже звучали у нас сегодня в эфире. Ваш вопрос или реплика?
У меня вопрос, могут ли кто-нибудь из экспертов подсказать, куда или к кому можно обратиться по защите прав потребителей по поводу интернета? И возможно ли такое обращение?
Я думаю, что вам нужно обращаться... Ну, вы можете к депутатам вашим местным обращаться, которые вас представляют в парламенте. Там в парламенте есть комитет по информатизации, по-моему, есть комитет по свободе слова. Вы можете к ним обращаться. И туда, и туда. Мы вот были как раз в Авдеевке с комитетом по свободе слова 3 недели назад.
Татьяна, такой вопрос к вам. Вот вы слышали о том, что Илья рассказал, вы долго работали, ну, вот в пиаре, да, вы такой опытный пиарщик. Расскажите, имеет ли вот воздействие, вот концепция, в частности, Ильи и вообще вот вся вот информационная стратегия Украины, в частности, нашего проекта, как-то работает это, как задумывалось, с вашей точки зрения, на умы дончан или нет? В условиях, вот, когда работают и сепаратистские телеканалы, и радиостанции, пока что.
Я уже много лет об этом говорю, сколько мне приходится этим заниматься. Я, кстати, медийщица, а не пиарщица. Ну, иногда меня называют пиарщицей, но вообще я в медиабизнесе с 20 лет. На самом деле Илья делает все очень правильно. Мы издавали когда газету «Донецкая правда» вместе с редакциями донецких журналистов и луганских, которые выехали оттуда. Мы очень аккуратно относились к контенту. Мы даже не брали некоторые там карикатуры на Путина, «Радио Свободы». Нет, мы старались давать такой максимально аккуратный, мягкий контент, потому что люди, особенно на оккупированных территориях, находясь вот в этом информационном пространстве с включенными там 20 российскими каналами, у них просто любая слишком такая в лоб, как вот на некоторых наших каналах показывается, военная тематика, она будет вызывать просто отторжение. Они попадают в когнитивный диссонанс, так называемый. И просто люди перестают не то что доверять, вообще, как у нас к русским каналам относятся, мы просто их, ну, не потребляем.
Не слышим, не видим.
Да, у нас, да, там доверие к русским каналам ниже, чем доверие к кабинету министров, извините. То есть, ну, вообще там 2%. Никто им не доверяет. Соответственно, там похожая ситуация с украинскими слишком воинственно настроенными каналами. При этом своим журналистам донецким они доверяют. Поэтому очень важно, во-первых, работать через местных журналистов, во-вторых, максимально нужно понимать, что люди травмированы войной. Им не нужно смотреть передачу про обстрелы. У них обстрелы и так каждый день. Я сама там каждый раз приезжаю, попадаю под обстрелы. Мы даже когда были в Авдеевке с депутатами, мы слышали обстрелы. Да, по нам прямо лично не стреляли, потому что мы были в жилой массиве. Но было слышно, что на промзоне идет обстрел. Люди и так их слышат. Им еще больше жести и еще больше воинственности там абсолютно не нужны.
Хорошо, Татьяна, вот вы говорите о тональности, которой стоило бы работать, да, но о качестве контента. Все-таки сепаратистские радио и телеканалы, и российские телеканалы, там, наверное, денежек, да, вкладывается побольше, чем в украинский контент, и люди все равно будут голосовать кнопкой в любом случае.
Российские каналы, безусловно, да. Безусловно, конечно, там качество, ну, денег дорогих они стоят. А местные каналы сепаратистские, да, назовем их так, которые там в Ордло прямо сделаны, они, конечно, особенно, мы иногда сравниваем по газетам, просто на всех первых обложках стоит Захарченко в одинаковой форме, одинаковая фотография. Как таковой информации полезной там нет, там есть просто пропаганда. Наши СМИ, они тем и отличаются. даже вот СМИ там ДОТБ, ну, как бы государственные, которые оплачивают
общественная
сейчас. А вы видите, они, Жибривский даже сделал сейчас отдельную свою пресс-службу с видеоаппаратурой, потому что ему недостаточно, кажется, они там паркетными для него. И это очень хорошо, потому что когда ты даешь разные мнения, ну, действительно, у нас свобода слова по сравнению с Ордлой, с Россией. Когда ты даешь разные мнения, где-то критикуешь власть конструктивно даже, да, это вызывает доверие. Вот эти абсолютно постоянные хвалебные там, материалы, которые есть в СМИ Ордло, но они... Я не представляю человека, который будет это смотреть вот в трезвом уме и чистой памяти.
Спасибо большое. Война на информационном фронте продолжается. Еще раз напоминаю, наш проект ровно год в радиоэфире Донбасса. Надеемся, кому-то мы полезны, интересны и чем-то помогли. У нас в гостях был эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации «Информационная безопасность», бывший замминистра информполитики Украины Тетяна Попова.
Да, я хотела вас поздравить с этой годовщиной и вас, и ваших слушателей.
Спасибо большое. Также включался Илья Суздалев, руководитель телеканала ДТБ и радио «Голос Донбасса», на котором выходит наш радиопроект. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Мы продолжаем сейчас в эфире обзор прессы. Насколько серьезно Америка решила помочь Украине и с какой проблемой столкнулась децентрализация в стране?
Жесткие высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначение специального посланника США в Украине Курта Волкера являются признаком того, что нынешняя администрация серьезно относится к Украине. Такое мнение высказал редактор канадской газеты National Post и старший научный сотрудник Atlantic Council Диана Фрэнсис. Она напомнила о заявлении госсекретаря США, который объявил, что санкции в отношении России будут сохранены до тех пор, пока Москва не начнет выполнять Минские соглашения для деэскалации конфликта на Донбассе. Более того, Тиллерсон заявил о том, что война в Украине была запланирована и запущена Москвой. Такая прямолинейность госсекретаря стала настоящей музыкой для ушей украинцев. С момента избрания Трампа никто не знал, как новый президент будет реагировать на агрессию России в Украине, пишет Диана Фрэнсис в своей статье. Украина и Россия расходятся. Расходятся политически, национально, расходятся в ценностях. Это утверждает историк и публицист Ярослав Грицак в интервью «Апострофу». По его мнению, расхождение есть сейчас уже и в том, что в Украине появилась новая группа людей, которых не было еще 15-20 лет назад. Это преимущественно молодые люди из больших городов, метрополий, таких как Львов, Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Донецк. Это новый средний класс, образованный, который не готов воспринимать любую тоталитарную систему, будь то Янукович, Путин или Порошенко даже, и который имеет тот набор ценностей, который условно называется европейскими. Преобразования, связанные с децентрализацией, идут полным ходом. Практически половиной громад в Украине созданы новые объединенные территориальные единицы. А это означает, что точка невозврата уже пройдена. Об этом пишет сайт «Восточный фарватер». Вместе с этим, как отмечают журналисты, указанный процесс абсолютно по-разному воспринимается в обществе. От полного принятия и поддержки до абсолютно негативного отношения. Проблема тут в том, что эта реформа предполагает изменение самих людей, а это сложный процесс. Как правило, основным тормозом реформ на местах являются районные советы, нередко и районные администрации, а также безинициативный депутатский корпус городских, сельских и поселковых советов. То есть именно те органы, которые вследствие преобразований будут ликвидированы, те, кому повторно придется идти на выборы. Украинские реформы приостановились, а окно возможностей начинает закрываться. Это утверждает американская газета The Washington Post. Издание отмечает, что преступления союзников бывшего президента Виктора Януковича не были расследованы, а сомнения в эффективности антикоррупционного бюро растут. Более того, следующее правительство может быть еще хуже. В связи с этим, если ситуация не изменится, талантливые украинцы начнут покидать страну. Газета напоминает о том, что только в прошлом году около 1,5 миллиона украинцев получили временное разрешение на трудоустройство в Польше, а еще 116 тысяч работали там на долгосрочной основе. Также украинцы уже составляют самую большую группу этнических меньшинств в Чехии и вторую по величине в Италии и Португалии, говорится в статье.
Уникальную картину эпохи дореволюционной России отреставрировали в Дружковском музее. Полотно «Лунная ночь» ранее неизвестного автора восстановили после долгих лет забытья подручными средствами. До революции ей владел крупный помещик и промышленник Григорий Елисеев. Сегодня картина в новом свете доступна всем почитателям творчества художников-передвижников.
Картина «Лунная ночь» представляет собой большое вертикальное полотно. На ней ночной лесной пейзаж. Луна пробивается сквозь облака и отражается в реке. На могучих ветвях сосен отдыхают птицы. Холст обрамлен позолоченной рамой с богатой лепниной. Но все это обнаружилось только после того, как картину очистили от пыли и старого потемневшего лака, говорит научный сотрудник Дружковского историко-художественного музея Марина Бурыкина.
Там было слоя три, наверное, вот старого пожелтевшего лака, который как раз давал вот такую темноту. Полотно было практически черным, там не видно было даже сюжета. Вот когда снялись вот эти лишние слои, там много деталей таких проступило, которые просто не видно были до этого. И уже само полотно мы покрывали потом уже профессиональным лаком художественным. Теперь оно более-менее в нормальном виде.
Картина была написана в 1907 году по заказу местного помещика и промышленника Григория Елисеева, но после революции долгие годы пылилась на чердаке его усадьбы. Сегодня в этом здании городская больница. Полотно сильно пострадало во время Второй мировой войны. Осколки от снарядов оставили 12 порезов на холсте. Сотрудница музея Татьяна Гришунина умело очищает полотна. Женщина говорит, что лунную ночь уничтожить могла самая обычная пыль, которая со временем разрушает слои краски.
Нужно смотреть, насколько устойчив еще красочный слой. Если я буду это делать с усилием, я же не знаю, насколько красочный слой подвержен там каким-то испытаниям, чтобы не отвалился он. Под пылью и под лаком могут куски краски отваливаться. Я как бы не столько протираю, сколько изучаю пока. А потом, конечно, будет еще работа другая.
Полноценной реставрацией такую работу назвать нельзя, но сотрудники музея сделали все, что было в их силах, ведь профессиональные реставраторы из Харькова отказались браться за лунную ночь. Поэтому восстанавливать полотно пришлось самим, рассказывает директор музея Светлана Кривоносова.
Я, честно говоря, была сама удивлена. Как бы приходила, я ее реально не замечала, раньше. А когда уже увидела, честно говоря, девочки сами проявили инициативу. Я как бы поощряла, наблюдала за этими всеми действиями. И, честно говоря, довольна. Потому что они очень аккуратно подошли. То, что она украсила интерьер вот этот конца 19-го, начала 20-го веков, это просто шикарно.
Теперь перед историками и культурологами новый вызов. Им предстоит установить автора картины. На полотне, конечно, стоит подпись А. Медведев. Но о таком художнике эпохи передвижничества ранее ничего не было известно. Возможно, это единственное произведение этого автора, дошедшее до наших дней. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
Дончанка Ася Анциферова из-за военного конфликта на востоке Украины перестала ходить. По словам переселенки, врачи диагностировали нервный срыв, а вот поставить на ноги смогли занятия йогой и арт-терапией в Харькове. Теперь переселенка не только ходит, но и помогает детям и взрослым Донбасса бороться с их страхами, проводит бесплатные мастер-классы. Больше в следующем сюжете.
Когда начались военные действия, так как все у меня находятся там, в Донецке, в Луганске, у меня произошел психологический срыв, и на фоне этой психосоматики мое тело очень плохо отреагировало. Я однажды утром просто не могла встать с кровати. Меня забрала скорая, полечили в одной больнице, в другую больницу меня перевезли, там мне делали блокады, то есть уколы непосредственно в глубину мышц. После второй блокады я научилась сидеть на кровати, после четвертой висеть на ходунках, то есть приподниматься с кровати. Мама познакомилась в одной из церквей, где помогали переселенцев, с Наташей. Она посмотрела, ужаснулась. Первый день она от меня не отходила 4 часа. И просила, чтобы я делала какие-то растяжки, чтобы мышцы мои отдыхали или вспоминали, как это делается. После четвертого дня, как она со мной занималась, дышала, то есть я настраивалась на тело, слушала свои внутренние органы, вот что-то такое магическое происходило. Я начала ходить с ходунками свободно. И после 10-го я уже практически бегала с палочкой только.
А чем вы сейчас занимаетесь?
Я сейчас волонтер благотворительных разных организаций в городе Харькова. Мастер-классы — это такая замечательная медитация моя внутренняя, которую я обрела, когда попала в декрет. Поняла, что дома хорошо, но нужно что-то делать руками, раз я не могу далеко отойти от ребенка. Я начала варить мыло, начала вышивать ленточками, по поводу чего у меня уже есть книжечка своя. И сейчас еще занимаюсь скрабукингом. Это все, что связано с бумагой. Декупаж, оригами, квиллинг, картонаж, открытки, блокноты.
Я так понимаю, что это в некотором плане свой бизнес уже.
Бизнесом это назвать сложно, потому что в основном благотворительные акции, они неоплачиваемые. Для меня важно видеть счастливые глаза детей и взрослых.
Историю члена Подольского окружного провода ОУН, опытного командира Петра Пасечного и его жены Марии Пальчак, которая стала участницей последнего боя УПА в апреле 1960 года в Тернополе, представили в Мариуполе, соавторы книги «Вера и воля». Неоспоримые факты, опубликованные в книге, опровергают клевету, навязанную Кремлем, и доказывают, что единственной целью и мечтой украинцев всегда было обретение независимости страны. Как проходила презентация? В сюжете Ирины Горбасевой.
Гражданских активистов, волонтеров и жителей Мариуполя разного возраста, социального статуса и политических взглядов собрала презентация книги комикса «Вера и воля», которую представили ее авторы – тернопольчане. Идея создания возникла несколько лет назад, ориентирована в основном на восток Украины, как документальное подтверждение борьбы украинцев за независимость спустя много лет после Второй мировой войны и борьбы со стереотипами, навязанными советским режимом. Об этом рассказал автор идеи, юрист, заместитель городского головы Тернополя – Леонид Біцюра.
Ця дата заслуговує популяризації, і вона може стати таким ключовим моментом зламу стереотипів, які досі експлуатує російська пропаганда. Ми говоримо про те, що в 60-му році вже нацистів вже давним-давно не було, 15 років. Отже, це лише факт, він має певною мірою зацікавити, чому ці люди 15 років після закінчення Другої світової війни, чому вони далі продовжують боротьбу і за що вони боролися.
Историк Александр Башта считает книгу попыткой протянуть нить памяти между двумя историческими событиями – борьбы за независимость украинского народа во время Второй мировой войны и событиями сегодняшнего дня. «Делить Украину и ее людей бессмысленно, так как все являются побратимами», – считает историк.
Что, поверьте, Украина є цілком ціла и немає оцього, скажем, ну, що вот там на Західній Україні вони всі такі просвічені, скажем, і всі буквально патріоти і герої. Так воно не є, тому що я, наприклад, зустрічаю більше зі Сходу людей, які воювали і були разом зі мною, і я вважаю, що ми от, власне, це є побратими, а не є, скажімо, що от Західний і Східний.
Волонтер Марія Подибайла, внучка воїнів УПА, зараз продовжує діло своїх дідів. Організує з 2014 року отряди самооборони в Маріуполі.
Обидва мої дідусі були бандерівцями, але в обидвох різна історія. Один був офіцером і в регулярній армії служив, брав участь в знаменитому походів в Чехословаччину, а інший фактично займався тим, чим займаюся на сьогоднішній день. Я, причому не тільки в Маріуполі, а в межах України, створенням територіальної оборони.
Реакція самих жителів Маріуполя на изучение документальних фактів і изучение історії боротьби за незалежність України неоднозначна. Молоді уверені, що знати історію необхідно во всіх подробностях. А представительниця старшого покоління, маріупольчанка Галина, вважає, що в нинішніх условиях важна форма подачі історичних фактів.
Якщо преподнести так, що це дійсно був патріотизм, що ця боротьба була не з людьми, а з режимом, ну, може бути, це і правильно. Росії-то нету в Україні, а виходить, воюємо ми друг з другом. А я не хочу війни друг з другом воювати. Зачем люди гибнуть? От солдатики гибнуть на війні. Для чого? Їм би жити, трудитися на благо, сім'ю создавати, а вони вмирають.
Книга «Вера и воля» издана в необычном формате. Это книга-комикс. В ней документальный анализ и художественное изложение сочетаются с рисунками. Это сделано специально, чтобы привлечь молодого читателя, привыкшего к клиповому мышлению. По мнению авторов издания, молодежь именно та аудитория, которой необходимо знать правду, основанную на фактах. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем короткий выпуск новостей.
Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что следующие саммиты Украина-ЕС пройдут в Донецке и Ялте, которые сейчас находятся под оккупацией. Об этом он заявил во время пленарного заседания саммита Украина-Европейский Союз. Выступая на нынешнем 19-м саммите в Киеве, он назвал российскую агрессию, которая продолжается против Украины, самым большим вызовом, с которым государство столкнулось за время от восстановления независимости. Со стороны Евросоюза в саммите сегодня принимают участие президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Ощанбанк заявляет об активизации телефонного мошенничества после кибератаки. В пресс-службе банка отмечают, что преступники активизировали звонки якобы от сотрудников банка. Говорят, будто бы базы потеряны, нужно предоставить персональные данные для их восстановления. Финучреждение утверждает, что сотрудники Ощанбанка никогда не звонят клиентам для получения персональных данных. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 14 июля, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.